Отец неба и земли, великий святой всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь, которую Ты нам даешь. Благодарны, что мы находимся во времени, время трепета перед Твоим Словом. И в это время мы читаем эту песню, песнь о Зину. Мы и так благодарны Тебе за то, что Ты в нужное время, в нужный момент даешь нам то, что является против нас, для того, чтобы нас обернуть, развернуть к Тебе, Творцу. Поэтому прошу Тебя, поставь Твою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы оно было максимально хорошим и максимально плодотворным в нашем общении. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем «Амэн», и мы начнем эту главу. Итак, Хазин, 32 глава. «Внимай, небо, я буду говорить». Первые слова. «Внимай, внимай, слушай, прислушайся, будь максимально внимательным». Это к кому? «Внимай», потом запятая «небо, я буду говорить». «И слушай, земля, слова уст моих». Обратили внимание, о ком здесь говорится? Аллочка, мы слушаем тебя очень внимательно. О ком здесь идет разговор? В текст посмотрите. Вероника, о ком идет разговор? Первый стих.
О свидетелях.
О каких?
Небо и земля.
Молодец. Вот видишь, начинается прояснение уже. Итак, смотрите, перед этим говорилось о том, что... Это первый стих, Алла, мы читаем. Перед этим говорилось о том, что Моше призывает свидетелей неба и земли. И он говорит, все вот эти заповеди и законы, которые я, которые Бог дал мне для того, чтобы я дал вам, и то, что мы перед этим читали, если вы не будете их исполнять, если вы скажете, а мы не слышали, а мы не знали, и этого не было, или прочее, он говорит, есть свидетели. И эти свидетели, небо и земля, либо вы скажете, ребят, ну это Старый Завет, и он теперь на сегодняшний день не актуален. Еще раз повторяю, говорит Моше, то свидетели вам небо и земля. Иешуа говорит в 5 главе от Матфея, в 17 стихе подтверждает то же самое. Быстренько сейчас нырнем сюда, для того, чтобы понять, что все то, что, о чем мы говорим, это не просто Старый Завет. Об этом же говорит и удивительная книга, в которой мы с вами находимся в настоящее время. Новый Завет. Новее не бывает. Обновленный Завет. Вот, мы и пришли в эту главу. От Матфея 5 глава. Иешуа говорит еще раз, мы так часто эту правду говорим, для того, чтобы наконец прошибло. Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить я пришел, а исполнить. Ибо истинно вам говорю, смотрите дальше, двоеточие. «Доколе не придет небо и земля». Опять те же самые свидетели, о которых мы сейчас с вами здесь читаем. Они свидетели, небо и земля. Стоят, все. Дальше он говорит. «Ни одна йота или ни одна черта, то есть ни одна буква из Торы не выйдет, пока не исполнится все». А что все должно исполниться? А должно исполниться то, что должен прийти Машиах. Должно исполниться то, что закончится время земли и неба, когда мы будем жить в новом времени. Итак, он говорит, поняли, ребята, о чем идет разговор? Земля и небо – это свидетели. Если кому-то вдруг голову стукнет, что все это теперь не нужно, что все это теперь не важно, земля и небо свидетельствуют против вас. Дальше Иешуа говорит, и кто нарушит одну из заповедей, самых маленьких, Но нарушит, ладно. И так научит людей, тот малейшим наречется Царство Небесное. А кто сотворит и научит, тот великим наречется. То есть все заповеди, они актуальны по сегодняшний день в том плане, по крайней мере, чтобы не учили глупостям. Но так или иначе, я не знаю почему, но это вошло в народ Божий. И сегодня многих для того, чтобы изменить мышление, я не знаю, сколько нужно. Но есть свидетели небо и земля. И пока они стоят, Иешуа говорит, сам Иешуа говорит, ни одна точка, не то что буква, ни одна точка, ни одна запятая не выйдет из Торы. А если вы еще так будете учить, то вот когда придете на небо, а на небо таки вы придете, малейшим будете. Для многих будет шоковое состояние, когда они туда придут, и все то, в чем они находились здесь на земле, и уверенные были, что служат Господу, будет шоковое состояние. Я вас уверяю, 100%. Вот придут туда и думают, вот придут, я столько вложил, я столько служил Господу, и при встрече с Господом он вдруг увидит, что вот эта фраза из 5 главы от Матфея вдруг станет для него явью, что он учил не тому. И будет то, что он станет там, я не знаю кем, но малейшим станет. Итак, первый стих, это песня, которая против нас, которая против Торы. Внимай, небо, я буду говорить, свидетели, и слушай, земля, слова уст моих. Почему он это все говорит? Потому что небо и земля, это свидетели, еще раз повторяю. И он теперь уже обращается именно к ним. Еще что можно сказать по этому поводу? Смотрите, все мы так или иначе ставим какие-то цели в своей жизни. И для того, чтобы достичь цель в своей жизни, мы как бы начинаем с самого низу. А один этап, потом второй этап, потом третий этап, и потихоньку. То есть от чего-то нужно оттолкнуться. Вот от этой заповеди, потом от, вот это сделал, потом это сделал и так далее. Так вот Моше говорит, я вам гарантирую, что вы можете сразу подняться наверх. Потому что Моше, хоть и жил на земле, но был небожителем. Еще раз фраза. Он хоть и жил на земле, но его разум, его дух, он все время находился с Творцом. Хотя жил на земле, видел все эти проблемы и прочее. То есть теперь он, как человек, который жил на земле, говорит о том, что цель достичь можно очень быстро. Самое главное, живя здесь на земле, нужно быть такими людьми, которые растут очень быстро. Преодолевают трудности по вере, независимо от ситуации. Это означает, что человек растет с такой скоростью, и эту скорость можно назвать скорость звука даже больше. То есть многие духовно растут 5 лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет. И ты вдруг сталкиваешься с человеком, который еще когда-то ты начинал, и он был, может быть, твоим духовным наставником. Но стоило ему только уста свои открыть, и ты чувствуешь, он где-то внизу. Он вообще не вырос, а наоборот опустился вниз. Или ты вдруг встречаешь человека, который, может быть, всего-то недавно уверовал. Ты разговариваешь с ним и чувствуешь эту духовность. Он поднялся очень быстро. Я понимаю, что и упасть можно быстро. Но Моше говорит, внимай небо и слушай земля слов уст моих. Потому что возможность духовно вырасти есть одна. Тора, исполнение Торы, принятие Иешуа Мессии полностью, а не частично. И когда ты принимаешь все полностью, как оно есть, рост происходит невероятно быстро. Я понимаю, что это немалый труд. Я понимаю, что для этого нужна смелость, мужество и многое-многое другое. Вот о чем говорит первый стих. А мы говорим, мне дайте время. Вот сейчас ситуация исправится, и я и вот эту заповедь буду исполнять. А вот эту пока не понимаю, я ее тоже исполнять не буду. Моше говорит, ты можешь быстро вырасти. А когда ты вырастешь, тебе их объяснять не надо будет, потому что ты живешь уже этим. Второй стих. Польется, как дождь, учение мое. Что значит учение, которое льется, как дождь? Когда с неба идет сильный дождь, то его остановить никто не может. Все видят этот дождь, и земля насыщается. Вот это лето у нас было очень жарко. И на пляже, и возле дома. Трава как будто в Киргизии просто сохнуть начала. И вместо зеленой она стала такой серой. И вдруг пошел дождь. И уже на следующий день начали появляться ростки зеленой травки. А сейчас все лужайки уже зеленые. Смотрите, ты насыщаешься, ты полон жизни, когда течет учение Божье. Если ты учение это принимаешь, оно льется на тебя, и ты начинаешь расти. Ты оживаешь. То есть мертвая трава, высохшая трава, это мертвая, а зеленая, ее видно, у нее свет такой темноватый даже. Та, которая сохнет, та, которая блекнет, чувствуется, и листики уже начинают опускаться, и просто не хватает воды. Так вот он говорит, как дождь с неба польется учение мое. Когда? Это говорится о каком-то времени. Это же будущая форма. Как дождь польется, как дождь учение мое. А потом, когда ты просыпаешься утром после дождя, что ты видишь? Росу на траве, на листьях. Как роса, речь моя. То есть, хочешь не хочешь, она появляется. Как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Вот в общих чертах то, что мы ставим целью. Как достичь. Достичь можно очень быстро. И не обязательно проходить пустыню. И не обязательно проходить какие-то трудные времена. Можно это переступить легко и быстро. Об этом говорит Моше. И оно против нас, потому что мы очень медленные. Третий стих. Имя Господа прославляли. Вы помните? По-моему, недавно совершенно. Я читал какого-то проповедника, который говорил о том, что Новый Завет написан на греческом языке. Я не знаю, вы слышали такую тенденцию? И сегодня все, многие-многие христиане активно изучают греческий язык, чтобы понять Новый Завет. Вот как бы Старый Завет нам не нужен, а Новый Завет был написан на греческом языке, и поэтому мы стараемся учить греческий язык для того, чтобы понять эту вещь. Так вот, смотрите, имя Господа прославлю. Имя Господа никогда не писалось у учеников Иешуа и вообще у людей того времени на каком-то другом языке. Это считалось осквернением. Переводы были, да. Писали переводы какие-то и прочее, для того, чтобы народы всей земли могли читать Тору. Но имя Господа всегда писалось на иврите. Потому что на другом языке его передать практически невозможно. Вот смотрите, вот эта книга, 32 глава, Хазину, да, она настолько красивая, настолько поэтичная, настолько музыкальная, что практически перевести ее ни на какой язык невозможно. Это все, знаете, как легкое подобие, то, что мы сейчас с вами читаем. Тут нужно, конечно же, учить еврей для того, чтобы понять полноту, глубину той мысли, которая здесь заложена. Поэтому мы над каждым стихом пытаемся развернуть все больше и больше и больше. Но чтобы увидеть красоту этого стиха, поэтичность и музыкальность, без еврита тут не обойдешься. Но мы таки все-таки стараемся хоть как-то приблизиться к этой удивительной книге, которая всегда против нас. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу вашему. И что такое слава? Как мы можем вообще прославить Господа? Сегодня так много людей разного толка, звезды эстрадные, и человек, говорят, вот он прославился, потому что сделал раз, два, три, четыре, пять. Написал какую-то великую музыку, или написал какие-то красивые стихи, или книгу, или картину, или открытие какое-то сделал. И многие о нем говорят, он как бы славен. Но, судя, вот вы можете просто в YouTube зайти в интернет, да, и посмотреть. Люди, которые находятся в славе сегодня, которые прославлены. Не знаю, эстрадные певцы или просто. Послушайте, почитайте, что они говорят. Они бегут от этой славы. Они прячутся от нее. Прячутся в своих квартирах. Он не может спокойно пойти по улице, потому что его просто-напросто толпа сразу. И начнут это. Дай нам автограф, или будут спрашивать, как вы живете, кто-то завидует этой славе, начинает хамить и прочее. То есть не так просто жить в славе. И вот Господь есть слава. Как мы можем прославить Его? Притянуть славу на себя невозможно. Слава переводится еще как тяжесть. То есть, помните, еврит, он имеет несколько значений. У слава имеет где-то 3-4 значения. Одно из этих значений и есть тяжесть. То есть, если мы пытаемся его славу взять на себя, то эта слава нас просто раздавит. Мы можем только течь внутри ее. Вот там, внутри его славы, находясь, мы можем течь просто. И это удивительное состояние. Я, по-моему, сегодня смотрел один ролик, уникальный, интересный ролик, что ученые открыли о том, что человек во время молитвы становится как ребенок. То есть его опыт жизненный и прочее, да, оно просто каким-то образом там, ну там они чисто научно все это дело объясняют, как этот процесс чисто химически происходит. То есть человек во время молитвы, и я так понимаю, что это человек, который течет внутри Божьей славы, и если он находится в этом состоянии, то происходит освобождение, происходит исцеление, происходит разрушение каких-то даже грехов, которые внутри нас, которые мешают нам и делают нашу память труднодоступной, заторможенной, такого рода сказать. Знаете, вот есть люди, разговариваешь с ним, и он тебя сразу это понять не может, заторможенный такой. Он даже услышать не может, хотя ты вроде бы все понятно говоришь. То есть там блокировки какие-то есть. Так вот человек в этом состоянии молитвы, когда он, почему нам так важно и много нужно молиться, почему нам нужно славить Господа, потому что в этот момент приходит свобода. Ты как младенец становишься, абсолютно безгрешный. И ты все понимаешь, и все принимаешь. Но почему я вам все время говорю, что эту книгу нужно читать молитвенно? Потому что в этом состоянии ты будешь принимать ее именно так, как она написана. Ее читать просто как историю. Это будет куча вопросов и куча тормозов. Но если ты читаешь ее молитвенно, то в этом состоянии открывается много, потому что ты как младенец, ничто не мешает. Ты не искажаешь смысл. Ты не видишь в этом, допустим, смотрите, Бог действует по законам нравственности и морали. Никто с этим спорить не будет, да, потому что Он нам и дает все эти законы нравственности и морали и так далее. Тогда возникает вопрос, если Он всегда действует справедливо, то возникает вопрос, почему тогда 6 миллионов евреев, которые которых сожгли в печах, в газовых камерах, удушили. Дети, которые в чем вообще виноваты были, такие маленькие, которых тоже там сожгли, убили, уничтожили, в этом Саласпилсе и прочее. Где в этом во всем есть справедливость? И мы некоторые вещи просто понять не можем, понимаете? Ну невозможно некоторые вещи понять. Поэтому в молитвенном состоянии я, допустим, могу что-то сказать, как я понимаю, почему это произошло. Но это будет всегда не аргумент. Потому я помню, в Польше проповедовал о праздниках. И там было много евреев в зале, которые всегда задавали один и тот же вопрос. Хорошо, ты так красиво говоришь о Боге. И чувствуется, и слезы на глазах, и прочее, но это эмоции, ты мне скажи. Если он такой справедливый, если он так любит нас всех здесь на земле, то зачем вообще было создавать человека, если он делает такие ужасы? Зачем и вообще это нужно было? Так может быть, это вообще несправедливо, что Бог сотворил человека, который делает такой кошмар, когда он берет другого человека и бросает в газовые камеры, или отрезает ему голову, или издевается до последней. Да мы люди, братья, и мы от одной крови все сотворены. Вопрос. Мои родные, вы понимаете, о чем я говорю? Все вопросы нужно молитвенно задавать Творцу, течь в Его славы. Тогда будут ответы на вопросы. В другом состоянии мы ничего понять не в состоянии. Либо мы можем просто принять как авторитет. А это тоже не работает. Почему? Потому что тогда наш Бог получается тоталитарным. То есть вот он такой тиран, он так устроил, так сказал, а вы тут не особо мне тут рассуждаете. Опять же нет. Мы видим постоянно на страницах Писания, что Бог даже специально мотивирует, допустим, того же Якова, Авраама, да, Давида и прочее, чтобы они спорили с Богом, чтобы они спрашивали у Него, чтобы вступали в этот не совсем так называемый конфликт, но конкретно, ты скажи нам, ты объясни нам, ты скажи нам, ты объясни нам. И это в состоянии молитвы, и это в состоянии Его славы. Думаете, просто так Моше говорил? Открой мне свет лица твоего. Мне самое важное на земле, что я вообще здесь имею, это любовь твоя. И если у меня нет этой любви, то помните, я кимвал звучащий и прочее. Есть даже песня такая. Слаще всего на земле мне любовь твоя. Древняя, старая еврейская песня. Может быть, Зоечка, Алла, вот кто тут с Ганновера, вы помните? Мы раньше ее пели, помните? Мелет лехема харахаман. Вот. Ну, это народная песня, в которой говорится, что слаще всего на земле нам любовь твоя. И вдруг среди всей этой любви Бог, который не отвечает, Бог, который не говорит, сказал так, значит так, и делайте так, никогда такого не было. Поэтому, смотрите, здесь написано слава Его. Поэтому я прославляю имя Его. Поэтому я прославляю славу Его. Я пытаюсь войти и течь в Его славе. Кого-то. Еврейское слово, которое означает слава, которое означает тяжесть. Когда я внутри Его славы нахожусь, я взлетаю. И состояние моего мозга, состояние моего тела. Ведь для нас ни для кого не секрет, что происходит исцеление от рака, происходит исцеление от различных заболеваний, которые на сегодняшний день вообще не лечат. Я в свое время, когда работал в Нойсланде, служил там. Но Исланд – это организация, которая работает с наркоманами, алкоголиками и так далее. Там был Саша такой Фиц. Вот я как-то Веронику знакомил, ей там надо было по делам. Я ей давал телефон, она общалась с ним. Так вот у него был СПИД. Вот лично я знаком с ним. Был шок у всех, когда он сдал анализы и выяснилось, что у него никакого СПИДа нет. потом женился, сейчас у него уже дети, и сейчас уже никто ничего не говорит там и прочее. Сейчас это только его свидетельство и память тех людей, которые его знают. Вы представляете, когда он выходил в город, а там на Крёпке тысячи наркоманов русскоговорящих, которые его все прекрасно знали, потому что он не жил, а доживал уже, и весь гнил изнутри. Кому он вообще нужен был? И когда он шел по этой Крёпке, и мы подходили к этим ребятам, на него все смотрели вот такими глазами. И поэтому у него так легко получалось им свидетельствовать, потому что он реальный свидетель Божьей славы. Молитва, слава – это то место, где происходит исцеление. Это то место, где есть откровение. Поэтому эта песня против нас. Те, которые не могут славить Бога. Вы понимаете, мы приходим на служение и не понимаем, что это такое. Но первая часть служения, она самая важная, потому что она принадлежит Господу. Потому что мы не просто поем. Мы поем в единстве для того, чтобы течь в Его славе. И если мы в это состояние попадаем, то происходят чудеса. Если мы в это состояние не попадаем, мы не попадаем когда? Когда кто-то сидит в кармане, ковыряется, другой как бы Библию читает, умный вид делает, третий там комаров ловит, четвертый думает, чем они тут поют, у них тут слуха нет или еще-то. Ты должен быть. Мы не понимаем, что такое слава. Это место исцеления. Это место откровения. Это место жизни, где течет настоящая жизнь. Если мы это еще не пережили, то эта песня против нас. Знаете, сколько раз я ловил себя на мысли, когда я попадал в баптистские собрания, пятидесятнические собрания. Они не поют, а завывают. Такой дух унылый стоит. И я понимаю, какой бы дух там унылый ни стоял, как бы они ни пели, но они ж Господу поют. А я сижу тут и осуждаю, и борюсь с собой, чтобы стать вместе с ними. И не всегда это получалось. Но это необходимо, быть в единстве, чтобы течь в Божьей славе. А течь в Божьей славе означает, что ты живешь. И эта песня против тех, кто осуждает, это те песня против тех, кто не понимает эти вещи еще. Смотрите, мы с вами всего 3 стиха прочитали, а время наше уже вышло. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Песня начинается именно с этого. Он твердыня, совершенны дела его. Теперь он начинает говорить о качествах его характера. Он твердыня, то есть если ты на нем стоишь, непоколебим. Совершенны дела его, он всегда прав. И все пути его праведны, как же тогда Холокост? Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. И если у кого есть вопрос, напрямую к Господу, но во время славы. Но они развратились перед ним. Кто? Да мы. Народ глупый и несмысленный. Но они развратились перед ним, и они, дети его, по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя и создал тебя, и устроил тебя? Вспомни дни древние, помыслы о летах прежних родов. То есть вспомни историю человечества, начиная от Адама. Ты во все это веришь. Вспомни дни древние, помыслы о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старца твоих, и они скажут тебе. То есть это было. Господь Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих тогда, поставил пределы народов по числу сынов Израилева. А это что такое? Еще, когда Всевышний давал уделы народам, когда он уделы народам давал? Французам Францию, Россию России и так далее. Когда это случилось? Кого спросить? Никого не вижу. Ну ладно, Тамара, говори, настал твой звездный час. пролей истину.
Да, они вышли из Египта.
Нет. Еще раз читаем. Когда Всевышний давал уделы народов и рассеял сынов человеческих. Когда он рассеял сынов человеческих? Алла, когда он их рассеял? Мне сразу вспоминается анекдот. Не бей меня, говорю, а бы спать, спать, спать. Ну что ты молчишь? Когда он рассеял сынов человеческих? Родные мои, да что же это такое? Вероника, когда он рассеял сынов человеческих? А кто говорит?
Сейчас вспомню, подожди.
Да ты что, ты что? Ну, в твоих молодых мозгах, если ты этого вспомнить не можешь, то тогда это вспомнит Зоя. Когда рассеял? Где тут я видел, что Гала подключилась? Гала, когда он рассеял сынов человеческих? Или мне показалось? Тишина среди бегущих. Но сегодня у вас все круто, я вижу. Ну, вспоминайте, когда они строили Вавилонскую башню, Бог спутал языки, и что сделал дальше? И рассеял их всех по всему лицу земли. Вот сколько их там было, не знаю, сколько их там было. Не так много, наверное. Так вот он распространил уделы их по числу сынов Израилевых. Помните цифра 70, когда 70 детей Якова входят в Египет. Сколько их там пришло? 70 пришло. То есть цифра 70, она все время мелькает. Это 70 народов земли по числу сынов Израиля. То есть практически он говорит, смотрите, вот есть сыны Израиля, это как бы ядро сердца. И из этого сердца исходят источники жизни разных народов. Отрежь сердце, и все народы умрут. Поэтому люди не понимают, что если они уничтожат Израиль, они уничтожат сами себя. Это человек, который сидит и пилит ветку, на которой сидит. А ветка прямо над обрывом, который там километров 10 вниз, и там бурлящая река, и скалы, и прочее, там от него вообще ничего не останется. Ибо часть Господа народ его, Яков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока. Мы с вами прочитали всю эту 40-летнюю историю. И как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим, молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов фасанских козлов, и тучную пшеницу, и ты пил вино, кровь, виноград и ягод. И утучнел Ешурун. Кто такой Ешурун? Что за товарищ новый появился? В синодальном переводе стоит «и уточнел Израиль». И стал упрям, уточнел, отолстел, разжирел, оставил Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Кто такой Ешурун? Раз, два. Ешурун. Ешурун означает, это форма, будущая форма, которая означает видеть. Видеть, знать. Ешурун это будущая форма, видеть, знать. Это если грамматически, что означает это слово. Допустим, лашур в иврите. Это всегда будущая форма. И вот этот лашур, то есть видеть, да, оно в будущей форме выражается как Ешурун. Еще несколько раз появляется это имя. Смотрите, почему я остановился на этом месте. Потому что в синодальном переводе стоит Израиль или Израиль. Ну и как бы и стоит, и пошли. Но дело в том, что сколько имен у Якова? Первое его имя. Почему ему дали имя Яков? Помните? Потому что Исав сказал, он украл у меня первенство. Он пита, потому что он тот, который стремится стать первым. Он прорывается вперед. Яков означает тот, который как бы пятой попираемый, но все равно идет вперед. То есть это человек, которого как бы прибили, принизили, но он таки все-таки вот в этом униженном состоянии продолжает двигаться вперед, независимо от того, насколько его придавили и насколько его прибили. Следующее его имя, помните, Исраэль. Потому что, помните, вот после этой встречи на том месте, которое, где он встретился с ангелом Господним перед встречей с Исавом, когда он перешел от Лавана, помните, последний его разговор с Лаваном. То есть перед этим он как бы говорил, ну хорошо, только вот так вот или так. И вот он там 20 лет живет, и 20 лет тот его все время дурачит. Вот 7 лет поработаешь за это, вот 7 лет поработаешь за это, а теперь вот за это, а теперь вот так, а вот теперь вот пусть будут все животные в пятнышках и прочее. 20 лет голову морочит человеку. И, наконец, он убегает, а тот его догоняет, Лаван. И он опять в этом униженном состоянии, ну, ты как бы дедушка моих детей и прочее. Но вдруг он становится другим. И он начинает, помните, мы с вами этот диалог проходили, там, где он начинает разговаривать с Лаваном с позиции силы уже, с позиции утверждения. Он говорит, а ты морочил мне голову 20 лет. А ты меня обманывал 20 лет, а теперь хочешь что-то это и так далее. Ну, а теперь встреча с Исавом, ночь, Пенуэль. И в эту ночь он встречается с ангелом. И после этой ночи, после этой борьбы, помните, ему ангел говорит, теперь ты не Яков, теперь ты Израиль. То есть тот, кто находится в победоносной битве. Исраэль, Эль – это сила. Тот, который получил силу от Бога. Тот, который теперь может идти и побеждать. Но прошло время. История немножко изменилась. И он снова стал Яковом. То есть приниженное состояние. Время рассеяния. Среди разных народов. Люди, которые стали атеистами, евреи, да? Они так или иначе начали генетически растворяться среди других народов. Принимали другие веры и становились вообще не тем, кем должны быть. Они перестали быть Израилем. Но во все времена всегда оставались, вот мы на этих, вот этих писатами их называем и тому прочее, но это те, которые сохранили. Это те, которые стоят сегодня на передовых линиях, где граница Израиля, и где каждый день стреляют, и каждый день взрывают бомбы. Они стоят своими телами и закрывают, и говорят, это обетование Божье, это Бог нам дал эту землю, и мы отсюда с места не сдвинемся. Помните этот момент, когда перед сектором Газа там моменты, определенную часть земли начали отдавать. Их оттуда за руки, за ноги вытаскивают. А с другой стороны эти с бомбами уже идут. А они там стоят. Это те люди, которые сохранили. Но в большинстве своей Израиль снова стал Яковом. И Холокост, и прочее. Да, мы Израиль, но мы уже Яков. Опять в этом приниженном состоянии. Так вот, Ешурун – это имя в будущей форме во время Машеха. Это время, которое мы с вами на сегодняшний день как раз и живем. Время Машеха. Он же пришел как страдающий Мессия, как Бен Йосеф, а придет еще как Бен Давид, то есть царствующий Мессия. И когда он придет, все об этом увидят. Весь интернет, все телевидение, все будет говорить об этом. И скоро это уже случится. Но, Ишурун, это будущая форма Израиля, который видит и который стал победоносным, и которому уже не надо говорить, кто твой Бог, и которому уже не надо говорить об этой же самой песне. Когда он поет, он становится Израилем, то есть Бог сказал, вы будете у меня царством священников. Для чего? Для того, чтобы служить всем народам. И многие уже сегодня понимают и говорят, слушайте, учите нас, у вас слова истины. И Иешуа говорит, что придет время, когда язычники ухватятся за полую идею и будут говорить, мы пойдем за вами, потому что у вас истина. Это время наступает, и оно движется очень быстро. Вот это пророческое слово на Израиль, Иешурун. И уточнел Иешурун, и стал упрям, и уточнел, и отолстел, и разжирел. То есть будущая форма, которую он должен был ставить, но на этом этапе он стал упрямым, уточнел. То есть, знаете, мозги толком не работают. Отолстел, разжирел, и оставил Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Вот это слово «твердыня спасения своего» сложно вообще перевести, но переводится, слово примерно звучит так. Цур – это скала. Видите, здесь твердыня написана. То есть сложно вообще перевести эту поэтическую форму, но примерно так. Цур – это скала, это основание, на чем все должно стоять. И презрел основание, твердыню, скалу, спасение на иврите – это Иешуа. И теперь своего тейну. И презрел Цур Иешуа Тейну. И презрел твердыню спасения своего. Тейну это свой, своя. Смотрите, это все то, что произошло вот за эти 2000 лет, то, что мы с вами видим. Пророческая песня. И уточнел Иешурун, и стал упрям, и уточнел, и отостел, и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым пришли от соседей, и от которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Слово «заступник» опять Цур Иешуа Тейну. То есть, а Иешуа, тот, который отдал за тебя жизнь свою, который умер на Голгофе, который родил тебя, потому что он был до основания земли. Ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Ты нарисовал себе картинки и стал просто религиозным. 19 стих. Господь увидел в негодовании и пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал, сокрою лицо мое от них, увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражали меня не Богом с маленькой буквы, суетными своими огорчили меня. Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся в огне и в моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю произведение ее, и попаляет основания гор. Соберу на них бедствие, истощу на них стрелы мои. Истощены голодом, истреблены горячую и лютой заразою, пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею и сглажу их среди людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили и подумали о сём, уразумели бы, что с ними будет, как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник Ишуа их не предал их, и Господь не отдал их. Ибо заступник не таков, как наш заступник. Сами враги наши, судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие. Вино их яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрою ли это у меня? Не запечатано ли это в хранилище моих? У меня отмщение и воздаяние, которое поколеблет нога их. Ибо близок день погибли. Скоро наступит уготование для них. Но Господь будет судить народ свой над рабами. Обратили внимание? Не народы будут судить, а Господь будет судить народ свой над рабами своими, умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела. И не стало ни заключенных, ни оставшихся. Тогда скажет, где Бог их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели туки жертвы их и пили вино в излияниях. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умещляю и оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек, когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим, ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мою кровью, и меч мой насытится только плотью, которые кровью убитых и пленных, головами начальника врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отопсит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моше к народу, излег все слова песни сей вслух народа, он и Иешуа бен Нун. Когда Моше излег все слова сей всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям. Смотрите, все вот это перед этим, это все Божьи слова, которые Моше передавал Израилю. А теперь он от себя говорит. Ибо не пустое это для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время будете пребывать на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моше в тот самый день и сказал, взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Кананскую, которую я даю во владение сынам Израиля. То есть поднимись на гору, ты хотел посмотреть на эту землю, посмотри. 50 стих. И умри на горе, на которую ты взойдешь. И вот здесь место, где он расстается с Израилем. Бог ему говорит конкретное место, куда он идет. И конкретное место там, где он умрет. Взойди на сию гору, 49 стих, Аварим. Где эта гора, толком никто не знает. На гору Нева, в которой в земле Моавитской, против Иерихона, посмотри на землю Кананскую, которую я даю во владение сынам Израилевым. Где-то недалеко от Иерусалима получается. И умру на горе, на которой ты взойдешь. И приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор. Приложись к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израиля, в приводах Мерива, в Кадесе, в пустыне Син. За то, что ты явили святости мои среди сынов Израиля. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда. В землю, которую я даю сынам Израиля. Ну и дальше 33 глава, потом 34. И у нас остается всего две главы, а до конца месяца еще две недели. Впереди у нас праздник Йом-Кипур, время покаяния. Я думаю, эту песню, если вы действительно будете читать внимательно, еще раз в запись была сделана, еще раз послушайте. Пусть Дух Святой как-то обличает, потому что перед Рош ха-Шана, перед Йом-Кипуром, эта песня очень актуальна. И дай Бог нам действительно обратиться. Мы люди, Бааль-Шува, люди, которые наследуют небеса. Люди, о которых Иешуа сказал, что последние будут первыми. И я молюсь сегодня, Боже Святой, за каждого из нас. В это удивительное время, время трепета, время, когда мы действительно, как осиновый листочек, трепещем перед Тобой и просим Тебя. Мы приближаемся к дню, установленному Тобой, к дню, в котором будет запись в книгу жизни. Мы все хотим жить Божьей. И жить с избытком, жить в Тебе. Поэтому прошу, Боже, Твоего особого откровения, особого прикосновения к нам, к нашим детям, все те, кто неверующие еще сегодня. Молю Тебя, Боже, пусть этот дух славы Твоей просто сойдет буквально на каждого, чтобы мы смогли жить и жить с избытком. И мы собирались сегодня, Отец неба и земли, во имя Сына Твоего, ибо Сын Твой и есть Слово, сходящее с небес. И все дружно скажем.
Аминь.
Аминь. Да.